Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь, и мы, верные ее чада, светло и торжественно празднуем память славного представления или успения святого блаженного великого пророка, предтечи, крестителя Иоанна. А поскольку это представление произошло через усекновение его честной главы, то это его смерть, отшествие к Господу, именуется усекновением. И праздник это так и называется – усекновение. Мы видим, что в духовной жизни все понятия расходятся с обыкновенными человеческими понятиями. Часто прямо противоположны обыденным человеческим обстоятельствам, привычным нам условиям. Ибо если у нас какой-нибудь дорогой нам близкий, родной человек умирает, это нас повергает в глубокую скорбь, печаль, плач, и никому в голову не придет праздновать это событие. А особенно, если бы мы узнали, что кому-то нашему близкому, дорогому человеку отрубили голову. Уж никак бы мы не устраивали по этому случаю празднования. В духовной же жизни мы видим все наоборот. Великому Иоанну, пророку Божию, предтече, непорочному агнцу пустыни, непорочному ангелу пустыни, совершенному в человецах и превосходящему всех пророков Божьих, как сам Господь назвал его величайшим пророком и врожденных женами больше всех. И эта слава человечества умирает такой, казалось бы, страшной смертью, отсечением честной главы. И, казалось бы, тут повод скорбеть, плакать, особенно каково был ученикам его, или кто знал его и любил его, это переживать. И мы видим, что и сам Господь, услыхав об этом событии, уединился для того, чтобы молитвенно как-то вот это событие отметить по-своему. И, может быть, Господь и общался в этот момент с душой Иоанна и дал ему поручение проповедовать о грядущем Мессии в аду. То есть он уже на землю пришел, но для ада еще он был грядущим, потому что он только по смерти своей и собирался посетить ад и вывести всех праведников, которые много уже столетий ждали пришествия обетованного Мессии. И здесь особый промысел Божий, который связывает личную участь великого пророка Божия Иоанна и судьбы человечества, и судьбы даже ветхозаветного человечества, особенно праведников, которые, если и не мучились в муках, то все равно томились в особом месте в аду, ожидая обетованного Мессию. И как же ж было не обрадовать их, послав истинного и верного человека, человека, который засвидетельствовал пришедшего плоти Мессию, истинного Сына Божия, вот участием в таинстве крещения, как совершитель этого таинства, которому Бог послал засвидетельствовать пред всеми, что это истинный Мессия, именно он и должен был в аду проповедать умершим душам ветхозаветных праведников и всем прочим людям. И все, кто приняли эту проповедь, приготовились, они потом приняли и Господа, сошедшего в ад, и вышли вслед за ним в Царство Небесное, которое отверзлось искупительными заслугами Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Поэтому есть особый промысел и в смерти блаженного Предтечи. И мы видим, что блаженный Предтеча понимал, чувствовал свою кончину. Он говорил: «Мне должно умоляться, а ему, то есть Господу Иисусу Христу, расти». И это говорил не престарелый человек, не старец, проживший долгую жизнь, как Авраам или кто-то из других подобных ветхозаветных праведников. Нет, это говорил молодой человек, чуть больше 30 лет. И за эти 30 лет он прожил яркую, светлую, богоугодную жизнь, настолько, что уже 2 тысячелетия лучшие люди Святой Церкви и все верующие во Христа блаженно почитают этого светильника и угодника Христова. И это справедливо, потому что так, как он прожил, и так, как он умер, это действительно слава Божия отразилась на этом человеке. И этот человек удивляет нас, изумляет нас каждым своим деянием и завершает свою славную жизнь славной смертью. И вот посмотрите внимательно. Суровейший подвижник, аскет, пустынник, пустынолюбивый душой житель пустыни, который прожил в самых суровых условиях, не имея жилища. Вдумайтесь, 30 лет прожить под открытым небом, под палящим зноем или холодом от перемены погоды. Он терпел все, что только обстоятельства окружающие позволяли быть. И терпел всякие перемены погоды и одиночество от людей, никакого утешения не имел. Он только с Богом наедине беседовал, молился, укреплял душу до времени своего явления Израилю. Затем он послужил очень кратко людям, обращая их на путь покаяния. И весь этот запас этой энергии, этой силы божественной, этой благодати он за краткое время выплеснул в своем ярком служении, вершиной которого было крещение Господне. Это высшее, чего он сподобился на земле, и после этого он стал называться крестителем. И поэтому как бы его миссия земная была исчерпана, и он это ясно понимал, и подготовил своих учеников, то уже все дальнейшее пребывание, даже этого величайшего, рожденного женами, уже было малополезно. Он бы как бы даже в каком-то смысле и препятствовал бы людям полностью повернуться к Христу, потому что ученики держались за Него, за Его авторитет, за Его святость, за Его благодатность. И это бы препятствовало им всецело пойти и предаться Господу Иисусу Христу. А Предтеча не хотел отвлекать никого, даже своей великой личностью божественной, от Господа Иисуса Христа, зная, что все спасение в Нем. Он только Предтеча, Он светильник перед истинным светом и женихом Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому Его участь была предопределена. Но это нисколько не оправдывает самих убийц блаженного Предтечи, так же, как и убийц Господа, хотя промысел Божий приготовил эту жертву великую на кресте Господа нашего Иисуса Христа. Но тем не менее, убийцы, непосредственно исполнители, этим не оправдываются. Промыслом Божьим никогда не оправдаются, потому что промысел Божий просто учел их настроение, их состояние, их злобу и использовал. Так и здесь мы видим, что коллектив убийц был у блаженного Предтечи. И пострадал он за обличение царя Ирода и его жены Иродиады. Обличение состояло в том, что был нарушен закон Божий, запрещавший при живом брате брать его жену. А его брат Филипп был, брат Ирода Филипп был живой, и просто по своему желанию тот отпустил, а тот взял себе в жены, значит, Иродиаду, а Филипп, соответственно, там себе кого-то другую. И поэтому это было беззаконие, и оно было особо страшно, что оно творилось вот, как бы верховным вождем народа, царем Иродом. И это являлось показателем для всех остальных людей. Они могли взирать на это, указывали, ну вот, царь делает, значит, ничего плохого в этом нету. И мы можем, значит, нарушать закон Божий. Поэтому этот грех для Ирода был сугубым грехом, потому что он не только сам грешил лично, а он еще оправдывал грех для своих подчиненных, что есть сугубо страшный грех. И не терпя этого пагубного вот воздействия, предтеча со всей своей силой, духовной мощью, вот, взялся обличать этот грех. Конечно же, это не понравилось Иродиаде, и она надавила на лукавого Ирода, и тот вынужден был арестовать предтечу и посадить его в темницу. Мы помним, что когда Господь говорил о блаженном предтече, кого вы ходили смотреть в пустыню, он говорил, что не в царских покоях он живет и не в мягкие одежды одевается. И здесь вдруг мы видим, что этот пустынник появляется в царских покоях, появляется в царском дворце, но попадает в самое худшее место этого дворца, тюрьму. А в те времена тюрьма находилась прямо в подвале царского дворца. Поэтому вроде бы он находился во дворце, но в то же время это был узник в сырой темнице. И более того, он попадает на пир по случаю дня рождения Ирода. Но каким образом попадает? Как званый гость? Нет. Он попадает как жертва своей честной главой на блюде принесенной. И мы, если вчера внимательно слушали богослужение, то там говорится, что он как блюдо, какое-то снедь какая-то был принесен по приказанию злой царицы Иродиады и вручен ей ее дочерью. И это было удивительно. Постник, пустынник находится в царском дворце и приходит на пир в совершенно необычном качестве, честной главой. И в сегодняшнем Евангелии мы видим, что Ирод, царь, услышал об Иисусе, и во имя стало гласно. Говорил, это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Почему же Ирод так быстро поверил, что Иоанн Креститель воскрес, услыхав только о чудесах Иисуса? Потому что он был свидетелем явного чуда. Когда усеченная глава блаженного предтечи была принесена вместо пира, она продолжала говорить, обличая Ирода и его наложницу. Потому что и женой это назвать нельзя, в истинном смысле. И, конечно же, увидев это чудо, что уже отрубленная мертвая голова говорит человеческим языком, ясно, тем же им предтеча, он запомнил это. И когда увидел, услыхал о чудесах, которые творил Господь, и не зная, кто это на самом деле, он смело стал заявлять, предполагать о том, что это блаженный предтеча, Иоанн Креститель. И он подтвердил здесь, которого я, значит, усекнул, то есть которому я отрезал, отрубил голову, ну, по приказу, понятно. Вот. Исполнитель там прошел, просто исполнил, а приказ дал царь. И он как бы сам себе подтвердил на всю вселенную, что это он сделал страшное преступление. И отношение его было, как мы видим, к предтече неоднозначным. Ему не нравилось обличение, конечно, он был земной лукавый человек, но что-то из благодатных слов и на нем какое-то своеобразное впечатление производило. И он боялся его, боялся ради народа, что какое-то будет восстание. И слушал даже, вот написано, со сладостью некоторые его слова, который там поучения какие-то говорил. Вот. И, конечно, все это было не искренним, все это было земным, притворным. Но, тем не менее, какое-то было. Вот. И когда услыхал о чудесах Иисуса, он позже тоже засвидетельствовал свою веру в предтечу. Вот. Что он вполне допускал, что он мог воскреснуть. И при всем том, человек оставался нарушителем Божьих законов и богоборцем, и, как мы знаем потом еще, и над самим Иисусом он издевался, уже осужденным на крестные муки. И в этом смысле мы видим, как страшно быть в подобном состоянии, подобно Ироду, потому что даже его какие-то вот наметки на светлые какие-то чувства были непостоянными, кратковременными. И оскорбел он, когда услыхал, что требует убиения крестителя Иоанна, и в то же время дал приказ. То есть все это непостоянно. Вот на нем хорошо видно непостоянство падшего человека. Он может тут же увлечься словом благодатного человека, и тут же легко, ради клятвы, ради возлежавшей с ним, из тщеславия, легко предать его на смерть, зная, что он не виновен ни в чем, что он святой и праведный человек, как он сам об этом свидетельствовал. Тем страшнее его грех. Также страшен грех и дочери, послужившей орудием этой купли-продажи, ибо она угодила плясанием, и Ирод именно ей обещал, дочери Иродиады, вот, до половины царства. Вместо половины царства они просят голову предтечи, да еще на блюде принести сюда. То есть не просто убить где-то тюбницы и все. Нет, принести сюда, то есть убедиться, чтобы насладиться смертью своего врага. Настолько была люта злоба от дьявола, как мы слышали вчера в богослужении, что это именно дьявольская дочь была. Вот, и она наущала Ирода погубить Иоанна. И, конечно же, сама царица, вот Иродиада сама была страшной грешницей. И здесь вспоминается сразу же подобие между двумя великими вот, пророками. Пророк Илия, фессвитянин, и пророк Иоанн, предтеча, креститель Господень. И оба они являются предтечами Иоанн первого пришествия, Илия второго пришествия. Оба они гонимы были царицами нечестивыми. Вот. И просто там Господь не дал Илии пророку быть погубленным слугами Изавели, а здесь попустил. И блаженный пророк Илия был взят на небо живьем. Но мы знаем из предания церкви, из пророческих обетований, что он придет еще в канун второго пришествия. И удивительно, что он будет тоже усечен в главу другим царем, антихристом, зверем. Собственноручно будет усечен вместе с пророком Енохом. То есть опять совпадение идет с пророком Иоанном до таких деталей, как отсечение главы. Илия претерпит, то же самое, что претерпел в свое время блаженный Иоанн Креститель. Только уже не Ирод, а сам антихрист-зверь отрубит ему голову. И в этом смысле Ирод является как бы прообразом будущего антихриста-зверя, а сам праздник усекновения несет на себе вот эту эсхатологическую особенность, если мы будем вот так вот всматриваться и вдумываться правильно. И начало, и конец опять срабатывает закон, и в жизни самого Предтечи начал он чудесным, еще из чрева матери, провозглашением, приветствием Сына Божия, пришедшего в чреве Пречистой Девы. И заканчивает он чудесным провозглашением, обличением незаконного сожительства нечестивого царя, уже мертвой главой. И своим рождением он исцеляет немоту своего отца, и своей смертью, вот уже освященной главой, он, значит, воздействует на грешных людей, пытаясь все-таки их уже самим чудом этим, обличением этим, вот обратить все-таки от страшного греха. Ибо цель была его вот именно пристыдить, обличить и обратить от греха, а не погубить. К сожалению, ни живого, ни уже усопшего, явным чудом говорящего Предтечу, они не услышали. Более того, злоба Иродиады дошла до того, что она повелела обличающую уже отрубленную голову бросить в отхожее место. И только чудом Божьим эта голова была сохранена от осквернения и являлась еще, мы знаем, три раза, вот и праздник установлен в честь обретения честной главы Предтечи Иоанна. И продолжала голова эта служить людям, являясь вот таким чудесным образом. То есть настолько велико служение Предтечи, что и по своим отшествии, и душой своей, конечно же, мы знаем, множество случаев он является и с Пресвятой Богородицей, и с Господом, и сам по себе, и с другими святыми, и участвует активно вот, в жизни церкви, в жизни людей. И даже его честная глава, которая обличила это, продолжает являться людям и быть объектом поклонения, почитания вот, всех истинно верных вот, учеников и последователей Христовых. Настолько вот, велико значение блаженного Предтечи. И это важно помнить, празднуя вот, праздник его усекновения. И такие благие мысли должны нас всегда посещать, взирая на славный конец этого человека. Память праведного с похвалами. Так начинается тропарь сегодняшнему празднику. И действительно, успение святого человека – это праздник. Особенно, если такой великий святой угодник Божий, как блаженный пророк, Предтеча Креститель Иоанн, который принимает мученическую кончину за правду Божию, за Христа, и как бы является переходным вот таким мостиком из Ветхого Завета в Новый, как учит Святая Церковь, и соединяет два этих завета своей личностью. Поэтому его славная кончина так важна, что Церковь установила это празднование и воспоминание, представление этого великого угодника Божия. И это, конечно, при правильном вот, разумении должно вызывать в нас действительно самые светлые, торжественные чувства и праздничное настроение, несмотря на формальную, такую скорбную правду. то есть, что произошло то убиение этого человека. Но для нас это не является страшным каким-то, потому что мы прославляем мученическую славную кончину, а в то же время отрекаемся, осуждаем и негодуем по поводу злодеяний, совершенных этой тройкой дьявольской Ирода, Иродиады и дочери Иродиады. Мы знаем из предания церкви, что они все потом были страшно наказаны вот промыслом Божиим. И обратите внимание, что богослужение в той церкви, и даже в Кандаке этому празднику, мы видим, постоянно звучит обличение этой тройки убийц блаженного предтечи. И обличение, и осуждение, и негодование звучит в молитвах церкви вот, по отношению к этим людям. Это нам показывает, насколько ненавистен должен быть грех, и не только сам грех убийства праведника, Божьего пророка и предтечи, но и самих убийц, ибо осуждаются конкретные люди. И тогда мы понимаем, что заповедь о неосуждении касается только лично наших врагов, недоброжелателей, которых демон искушает, и которые пытаются через пакости нам соделываемые вывести нас из любви к Богу. И поэтому, противостоя этим дьявольским атакам на нас, этим дьявольским козням, мы, исполняя заповедь Божию, и не осуждаем их, а правильно относимся по заповедям Христовым. Совсем другое дело, когда оскорбляют, унижают или убивают Господа или Его угодников. Здесь мы не можем стоять на стороне убийц, а мы прикладываем суд церкви или принимаем суд церкви, суд Божий над этими убийцами и этими чувствами, значит, соответственно, церковному заповеданию вот, в богослужениях. Мы относимся к этим людям и внимательно следим, чтобы самим в чем-то не уподобиться этим страшным преступникам. И здесь мы видим, как клятва ложная была соблюдалась, и мы вчера в богослужении слыхали, что лучше бы он нарушил эту клятву, чем совершил страшный грех убийства. То есть иногда по немощи человеческой человек что-то обещает, то лучше ему нарушить, если это обещание вот, сопряжено с каким-то преступлением против Бога, против Божьих людей. Это безумная клятва. Нет, она человеческая, тщеславная и из честолюбия. Он пытается эту клятву поддерживать и думает, что он исполнитель чего-то такого правильного. На самом деле он гнусный убийца и мерзкий преступник божественных заповедей и богопротивленец, потому что он убивает того, кто был явным носителем Духа Божьего еще от чрева Матери. И это страшно. И усекновение предтечи показывает нам, как страшно противиться Божьим людям, которые движутся Духом Божьим, которые являются носителями Духа Божьего. И особенно, если они обличают. Потому что блаженный предтеча пострадал за обличение. Ни за какую другую добродетель. За обличение порока, греха. И это так важно, потому что мы все рождаемся в грехах, в страстях, что нуждаемся в постоянном обличении. Мы в этом нуждаемся. Сами себя мы не обличим. Сами себя мы не укорим должным образом, не откроем во всей глубине свою язву, не признаемся и ввиду нашего невежества, и слепоты, и ложных всяких чувств, ощущений, и стыда ложного. Да много есть всяких причин, по которым мы не можем так обнажить свою болезнь, свои грехи, свою греховность и свои преступления, и нарушения заповедей и прочее. А Божий человек, который смотрит только на Бога, который ищет только правду Божию, который не лицемерствует и не лицеприятствует, он смело обличает, помогая нам выправить ошибку, исправить грех, раскаяться в преступлении, нарушении заповеди Божией, и этим вернуться к Богу, примириться. В этом смысл обличения. Для самого человека, которого обличают, и для других людей это тоже имеет значение. Это предупреждает их от впадения в подобные грехи, от последования этому. То есть обличение имеет большое значение не только для того, кого конкретно обличают, но и для всех, кто потом слышит и читает, потому что оно в Духе Божьем говорится, и оно несет в себе вот это исцеляющее Божье действо, возбуждающее как покаянию, к исправлению. Нельзя только добрыми и благими словами подвинуть человека. Иногда нужно жестко, резко обличать. И блаженный предтеча настолько в этом преуспел, что даже и жизнь свою славную завершил вот мученической кончиной за вот именно этот вид духовного творчества, за обличение неправды, беззакония. И поэтому слава ему воздается за это. И мы знаем, что блаженный пророк Илия, который придет вместе с блаженным Енохом, они будут убиены антихристом тоже за обличение уже антихриста-зверя. Опять Господь, щадя последнее человечество, пошлет блаженных пророков с неба, подготавливаемых столько столетий, для того, чтобы помочь отступившему человечеству, кому только можно из этого отступившего человечества, не принять антихриста и его проклятые печати. Поэтому проповедь будет обличительная и в то же время призывающая к покаянию. И за это они тоже пострадают. Как мы видим, что к таким обличениям Господь готовит самых великих людей, которых были единицы за всю историю человечества. И в число этих единиц входит великий блаженный предтеча, креститель Иоанн, который имеет величайшее дерзновение пред Богом после Богородицы, Пресвятой Владычицы нашей, и после Иоанна Богослова. И он имеет дерзновение даже помогать и вымаливать души на страшном Божьем суде. Только нескольким людям это будет дано, чтобы изменить суд Божий в отношении некоторых людей, которые особо почитают, призывают блаженную предтечу. И за это он будет ходатайствовать. И кто-то будет помилован Господом уже там, где, казалось бы, никаких изменений быть не может. Также еще Владычица Пресвятая Богородица может это сделать, Иоанн Богослов, Архангел Михаил. И это должно подвигать нас к особому благовению и трепету, значит, по отношению к блаженному пророку, молиться к нему, просить у него о избавлении от страстей, о избавлении вот, от помыслов греховных. Он очень помогает в этом. И чтобы избежать вечного осуждения на страшном суде. Будем же праздновать любой праздник, связанный с предтечей и его усекновение, всегда помнить это и особо слать свою душу к молитвенному обращению, к этому величайшему рожденный женами. И да будет его молитва и его предстательство с нами во все дни жизни нашей и по смерти нашей. Аминь.